Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать первое послание Петра, вторую главу, 9 и 10 стихи. Первое послание Петра, вторая глава, 9 и 10 стихи. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Позвольте мне, я еще раз прочитаю. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы». Аминь. Когда я читаю эти стихи, у меня возникает только один вопрос. Господи, а про кого они? Они, наверное, про каких-то героев веры, про каких-то великанов, которые двигали историю, которые своей жизнью жертвовали, которые шли вперед. Про кого эти слова, Господи? Кто эти люди, удивительные люди, кого ты взял, призвал, поставил, сделал святыми и сказал: «Идите, возвещайте обо мне». Кто эти люди? Но мое удивление в том, что эти слова написаны про нас с вами. Про каждого человека, кто приходит к Богу, эти слова. Вы – род избранный, вы – царственное священство, вы – народ святой. Господи, да почему? Да кто мы такие? Да мы никто. Ты – все. Но Бог говорит: нет, я так решил. Я вас призвал, я вас избрал, я оправдал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы вы возвещали о том, как я благ, о том, как велика милость моя. Читая эти слова, я задаю себе вопрос: Господи, ну кого ты призываешь? Почему? За что и на основании чего? И сегодня на основании каких-то библейских историй, библейских примеров, мне бы хотелось вспомнить три характеристики человека, которые вообще не важны пред глазами Бога, на которые Бог не смотрит. И три характеристики, на которые Бог обращает внимание в первую очередь, когда разговаривает с человеком, когда поручает ему что-то, когда просит его исполнить его волю. Кого призывает Бог? Три характеристики, которые мы видим, которые вообще не важны для Бога. Первое. Бог вообще не смотрит на возраст. Богу не важно, сколько вам лет. Может быть, 5, может быть, 15, 50 или 90. В любом возрасте Бог может использовать человека. Мало того, Бог хочет его использовать. Мы читаем, что Авраам, отец веры, Бог призывает его из Ура Халдейской в долгое путешествие из Харана, когда ему было 75 лет. Господи, ну где же ты был раньше? Такой путь, 75 лет, когда ему исполняется 99, Бог говорит: через год у тебя будет сын. Он говорит: да я столетний. Он говорит: нет, я буду тебя использовать. Моисей, казалось бы, муж Божий, которого Бог в детстве уже отправил в такой университет египетской высшей школы, чтобы подготовить его к великому делу. Но только в 40 лет он замечает бедствие своего народа. И потом еще 40 лет пасет овец. И только в 80 Бог ему говорит: иди и выведи народ мой. Господи, неужели нельзя было посильнее найти мужа? Но нет. В 80 лет Бог зовет Моисея для того, чтобы совершить одно из самых великих в истории событий, собрать его народ и вывести из рабства. Бог использует и молодых людей. Знаете, если бы мы встретили Иисуса Христа с апостолами, вот так в жизни просто перенеслись назад во времени и встретили их на улице, я боюсь, мы бы их не узнали. Потому что это группа очень молодых людей. Средний возраст которых был, Иисус Христос был распят в 33 года. Иоанн Марку, считается, было 16 лет, когда он ходил за Иисусом Христом. Да это мальчик. Это подросток. И Бог доверил этим людям величайшую миссию. построить церковь, нести Евангелие. Бог избрал совсем молодых людей. Когда Бог приходит через пророка к Давиду, Давид совсем юнец. Господи, ну неужели нельзя было подождать? Пусть он возрастет, пусть укрепнет. Но нет. Бог говорит, мне не важно, сколько лет. Мне не важно, стар ты или молод. Бог не смотрит на возраст. Бог смотрит совсем на другое. В Исаии 46 глава, 4 стих, мне очень нравятся эти слова. Не знаю, может быть, но все равно они мне очень нравятся. Исаия 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас, я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Знаете, в этих словах Бог говорит, не до седины вы те же будете, не до старости вы будете сильны. Он говорит, я буду тот же. Неважно, сколько вам лет, может быть, у вас уже седина, может быть, уже руки и ноги отказывают, но я тот же, я Бог, и я буду вас использовать. Я буду вас носить на руках, я буду вас вести вперед. Неважно, сколько вам лет, 13, 50, 80, неважно, я Бог. Сегодня, конечно, когда мы читаем эти слова и думаем, ну, молодой, что он может сделать для Бога? Ну, в 13 лет, хорошо, что можно придумать? Знаете, я вспоминаю свои школьные годы. Первую малую группу, которую начал вести, она была, конечно, далеко не образцовой. Было много глупостей и ошибок. Но первую малую группу мы начали делать в 13 лет. Еще до этого, когда я ничего не мог сказать, ничего не мог сделать, но у меня был друг в церкви, который красиво пел на гитаре. Я пришел к учительнице в школе и сказал, у меня есть друг, который песни поет. Давайте пригласим его на классный час, пусть он с гитарой придет и попоет ребятам песни. Он сказал, прекрасная идея. Когда была Пасха, у нас, знаете, у подростков зачастую идеи возникают такие, что они не думают, хорошо это или плохо, у них возникла идея, они идут и делают. И у нас возникла идея поздравить все школы города с Пасхой. Прекрасная идея. И мы пошли по директорам. И оказалось, что почти в 90% школ нас пустили. Мы просто приходили и рассказывали ребятам, что такое Пасха, и просто поздравляли их. Даже молодой, тот, кто еще ничего может, не умеет, не знает, он уже может что-то делать для Бога. В том месте, где он находится, в том месте, где он живет, среди тех людей, с кем он общается. Неужели тот, кто вырос и стал взрослым, неужели тот, у кого уже, может быть, не те силы, не может быть полезен Господу? Мы читаем «Искал я человека», Бог говорит, кто бы встал в проломе за эту землю. Я помню своего прадедушку, когда ему уже приближалось к 90, он стоял в этом проломе и днем, и ночью. Он говорит, сон меня покинул, я свое отоспал, теперь я буду молиться. Кто встанет в этот пролом? Кто будет стоять? Неужели это не важно в глазах Господа? Господь, несмотря на возраст, призывает сегодня каждого. Господь говорит, что мне не важно, сколько тебе лет. Мне важно, чтобы ты трудился. Второе, на что Бог не смотрит, что ему не важно происхождение. Бог не смотрит на лицо. Богу не важно, из какого ты народа, какого цвета кожи, какое у тебя образование. Богу это не важно. Не важно. Бог – источник. Он говорит, мне не важно, откуда ты. Я смогу употребить тебя. Мы зачастую гордимся своим происхождением. Гордимся своим родом. Для человека это важно. Понимать, кто ты, откуда ты. Но для Бога это не важно. Когда он составлял родословную Иисуса Христа, мы знаем, что туда вошла Раф и Руфь. Кто эти люди? Раф, мало того, что язычница, так она еще и блудница, которую спасли, и скажи спасибо, что тебе сохранили жизнь в городе, который был истреблен полностью, в Иерихоне. Но Бог не просто ее спасает. Он ее делает одной из матерей Иисуса Христа. Он вписывает ее в родословную. А Руфь? Чужестранка. Кто она? Но Бог тоже ее вписывает. Богу не важно, откуда ты. Он может каждого человека использовать. Когда мы смотрим на апостолов, кто такой Петр? Кто такие апостолы? Они же просто рыбаки. Они ничего, кроме как рыбу ловить, не умеют. Но Бог говорит, вы измените мир. Павел, он же так подходит, он такой образованный, он такой грамотный, он такой начитанный. Господи, вот Павла надо было призывать. С Павлом надо было 3 года ходить. Но Бог начинает с рыбаков. А Павла потом, последним, Павел говорит, как некого изверга, меня последним Бог призвал и поставил на это дело. Бог подчеркивает, мне не важно твое происхождение, я могу тебя использовать. Гедеон, чье семейство было самое малое, говорит, Господи, кто я? У меня ни власти, ни влияния, ни связей. Что я могу сделать? Он говорит, нет, у тебя есть большая сила. Иди с этой силой. Он говорит, где моя сила? И не понимает, что сила-то в Боге, который стоит перед ним. Бог способен употребить каждого. Мы сегодня делим людей по происхождению. Мы видим то, что происходит в Соединенных Штатах. И это очень тяжелая ситуация. Знаете, если честно так посмотреть на наш город, посмотреть на статистику, мы видим, что на самом деле Москва на 50% сегодня не славянский город. Но если посмотреть на церковь, почему так получается? Неужели чья-то родословная мешает кому-то приходить к Богу? Или это наше такое восприятие, что чьей-то родословной не нужно слышать Евангелие? Бог говорит, мне не важно, кто ты. Я готов употребить каждого. Третье, на что не обращает Бог внимания, это способности. Бог избирает нас не за то, что мы умеем. Ему и не важно это. Все способности у Него. Бог может нам их дать. 1 Коринфянам, 1 глава, Павел говорит, 26 стихи. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». Удивительно. У Бога все способности. Моисей, тот лидер, который вывел израильский народ, который, наверное, не знаю, я себе в голове представляю, что это какой-то харизматический, такой многословный, не знаю, красноречивый лидер, который повел израильский народ. Но читая Писание, мы видим, что когда Бог его призывает, он говорит, Господи, да я вообще косноязычный. Как я буду с ними разговаривать? Господи, о нем сказано, что он был кратчайший человек на земле. Это тихий, спокойный человек. Не тот, который будет заводилой. Но Бог говорит, неужели я, тот, кто создал уста, неужели я не дам тебе слова? И даже разгневался на него. Говорит, хорошо, вот Аарон, пусть он будет твоим языком, а ты ему будь Богом. И Аарон говорил вместо Моисея, но даже так Бог использовал Моисея. Почему бы не взять Аарона сразу? Пусть Моисей рядом с ним идет, пусть Аарон будет. Нет, а Богу не важны способности. Бог избирает не за способности, не за то, что мы умеем или не умеем. Сегодня большая проблема, когда мы зовем человека на служение, когда призываем трудиться. Самая частая фраза «я не умею». Я не умею, а кто тебе сказал, что ты должен уметь? Бог не ищет умельцев. Профессионалы построили «Титаник», а любители построили «Ноев ковчег», но под руководством Бога. Бог будет руководить. Бог сегодня избирает не за способности. Бог смотрит на другие вещи. Но на что смотрит Бог? Три характеристики, которые принципиально важны для Бога, на которые Он смотрит в человеке, прежде чем позвать его куда-то, прежде чем поручить что-то и открыть для него какую-то дверь. Первое, на что смотрит Бог, это на сердце. Когда пророк пришел к Давиду для того, чтобы его помазать, это 1 Царств, 16 глава. Давайте мы прочитаем эти слова, это очень показательный пример. 1 Царств, 16 глава, 6 стих. «И когда они пришли, он, то есть пророк, увидев Елиава, старшего брата Давида, сказал, верно, сей пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, потому что человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». А что же он увидел в сердце Давида? Мы читаем 118-й Псалом, Давид говорит, «В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Или когда он призывает к себе потом позже Нафана и говорит, «Нафан, в сердце у меня есть желание построить храм для Бога». Не было такой заповеди и постановления, но в сердце есть желание. И Нафан ему говорит, «Все, что у тебя на сердце, иди и делай». Интересно, что второй такой пример – это Тимофей. Когда Павел его отправляет и говорит о нем, это Филиппийцам, 2 глава, тоже давайте прочитаем. Филиппийцам, 2 глава, с 19 стиха. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом, потому что я не имею никого равноусердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Столь искренне заботился о вас. В его сердце была эта забота, в его сердце было это желание. Мы сегодня удивляемся, почему Бог не использует нас. И думаем, наверное, возраст не тот. Мой возраст прошел или не пришел. Может быть, способности, что-то я не умею. Мы находим какие-то причины внешние. Но сегодня мы живем в мире, где очень болеет сердце. В мире, где происходит кризис сердечный. Бог не призывает ни за каких внешних причин, потому что в сердце проблема. Первое, кого ищет Бог и на что он смотрит на сердце. Он готов использовать любого человека. Он готов через него прославиться. Но крайне важно, что в нашем сердце. 2 Паралипоменон, 16 глава, 9 стих написано. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». Бог ищет людей, чье сердце предано Ему. Зачем? Чтобы помочь им сделать все, что у них на сердце. Чтобы помочь им поддержать их и направить. Бог готов поддержать любого, но важно, что в нашем сердце. Мы много занимаемся тем, как мы выглядим. Мы много размышляем о том, как мы поступаем, о том, как мы выглядим в церкви или в обществе. Но важный фокус – то, что видит Бог, Он видит сердце. Но как лечить сердце? Что делать, чтобы наше сердце стало чище, чтобы оно стало ближе к Богу? Иакова, 4 глава, 8 стих, Иаков дает ответ на этот вопрос. Он говорит, приблизьтесь к Богу. Приблизьтесь к Богу, исправьте двоедушные сердца. Когда мы приближаемся к Богу, наше сердце становится чище. Когда мы ищем Бога, Бог смотрит на сердце. Почему? Соломон говорит, больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни. Самое главное, Бог смотрит на сердце. Второе, на что смотрит Бог, это на нашу верность. Мы читаем в Луки 16 глава с 10 стиха. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное?» И апостол Павел дальше говорит, «А домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Бог ищет вот эту верность в малом, чтобы дать больше. Бог ищет этой возможности найти человека, на которого можно положиться. Авраам – это очень сильный пример. Бог его призвал действительно в 75 лет, но умер он в 175 лет. 100 лет от того момента, как Бог его призывает, и до того момента, как он умер. И за эти 100 лет у него родился от Сары тот самый наследник, всего один, о котором сказал Бог, что «я произведу от тебя множество народов». Ту землю, которую Бог обещал ему, он не получил. Но он 100 лет был верен Богу. Он шел, он ходил в этих шатрах, он скитался по земле влево и вправо, но верил, что Бог всю эту землю отдаст ему. Ни слова ропота, ни слова упрека. Он шел до конца. Сегодня так мало вот этой длительной верности. Сегодня наступил какой-то кризис верности. Знаете, если мы читаем историю церкви, интересный факт, что в Англии, когда было пробуждение, то реально история зафиксировала спад ВВП. Почему? Потому что кучеры, погоняя лошадей на производстве, перестали материться. И лошади перестали их понимать. И им пришлось какое-то время переобучать лошадей другим командам. И это время производство страдало. Когда мы читаем советские годы и вспоминаем о братьях наших баптистах, то ходила такая поговорка. Знаете, баптист – самый лучший работник. Если ты берешь на работу баптиста, можно вообще не переживать. Он будет ответственный, он будет верный, он сделает все как надо. Сегодня другая поговорка. Сегодня говорят, лучше своих на работу не брать. Как так? Друзья, сегодня наступил какой-то кризис верности в малом. Кризис верности в элементарных вещах. вещах в том окружении, где мы живем, с теми людьми, с которыми мы общаемся, просто быть христианином там, где я сегодня являюсь, на работе или на учебе, быть христианином там, где я живу, дома, и быть христианином в отношениях с Богом, быть верным в этом. Сегодня наступили странные времена. Малая верность куда-то делась, поэтому нет возможности послужить Богу и больше. Бог ищет человека, имеющего верность. И третье, последнее, что важно для Бога, это жертвенность. Это наша жертва. Невозможно идти за Богом и не взять своего креста. Павел говорит, то, что для меня важно, то ради Христа я счел мусором. В синодальном переводе написано «тщетою». В оригинале написано «мусором». За ссор почитаю. Хотя для меня это очень важно. Моисей в Евреям 11 глава мы читаем, отказался называться сыном дочери фараоновой. Почему? Ради того, что предложил ему Бог. Елисей, один из величайших пророков, когда Бог его призывает, в этот момент он пашет, у него 12 пар валов. Это очень богатый человек, который еще при 12-й паре. И ради Бога он оставляет это и идет. Если наше следование за Богом не стоит нам ничего, если оно для нас абсолютно комфортно, то что-то пошло не так. Знаете, мы сегодня живем в мире потребления, в мире, когда нам очень легко понять мысль, что Бог всеблагой, богатый милостью, богатый любовью, Он отдал Сына Своего за нас, чтобы нам иметь спасение. Нам легко понять эту мысль. Она для нас доступна, потому что мы живем в век потребления. Но когда Бог говорит о второй стороне, говорит, если ты идешь за мной, и ты не приносишь жертву, если ты не берешь креста, тот, кто не оставляет жизни своей, то тут нам непонятно, Господи, а что я должен оставить? Господи, а какая вообще жертва? О чем вообще идет речь? Тут возникает очень много вопросов, потому что эта вторая сторона противоречит нашей культуре. И мы до конца не понимаем, Господи, о чем идет речь. Может быть, где-то 100-150 лет нашим праотцам было гораздо понятнее эта мысль, когда русский народ больше страдал, больше претерпевал. Сегодня, век, когда мы живем больше комфорта, это очень сложный вопрос. Что за жертву, Господи, ты ждешь от нас? Знаете, у каждого из нас свой крест. И нельзя сказать всем, у тебя такой крест, у тебя такой. Я не знаю. И я думаю, что нет такого человека, который бы за вас знал это. Но если мои ценности в жизни моей мне дороже, чем то, что просит от меня Бог, то это проблема. Если я не готов где-то поступиться своим, дорогим, близким мне и важным ради Бога, Бог сегодня не призывает, как богатого юношу, иди раздай все имение, продай квартиру и следуй за мною. Я не об этом. Если мое следование за Богом происходит только в рамках того, что мне комфортно и мне удобно, если я буду делать для Бога только то, что не выводит меня из моей зоны комфорта, то мы забыли, что такое взять крест свой. То мы забыли, что такое жертва для Бога. И это большая проблема. На что я готов ради Бога и ради Евангелия сегодня? Готов ли я сделать хотя бы шаг из своей зоны комфорта, чтобы послужить Ему? Мы порой думаем, что чтобы оказаться нужным Богу, у нас должен быть подходящий возраст, правильный какой-то возраст. Или мы думаем, что у нас должно быть много важных способностей для Бога. Или может быть правильное происхождение. Но для Бога это вообще не важно. Бог не смотрит на это. Это ничего не стоит в глазах Бога. Он сегодня ищет людей с чистым сердцем. Бог ищет людей, верных в малом верных. Бог ищет людей, жертвенных, готовых пожертвовать в первую очередь собой. Не чужим, собой. Мы сейчас будем молиться. Давайте попросим у Бога о том, чтобы Он нас научил, что в моей жизни я могу пожертвовать ради Него. Как мне принести эту жертву? Чтобы Бог воспитал в нас эту верность в малом. И чтобы Бог дал нам сердце чистое. Аминь.